Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
На днях произошла любопытная и долгие годы невиданная ситуация. Я думаю, даже никогда ранее невиданная. Американское агентство S&P понизило кредитный рейтинг Соединенных Штатов с отметки 3А, то есть самой наивысшей, на которой он стоял все время с самого основания и никогда оттуда не сходил, до отметки 2А+, то есть понизив его на полбалла. И таким образом, как бы впервые показал, что Соединенные Штаты это не какая-то страна, стоящая надо всеми, а в общем-то одна из многих, которая может быть в тяжелой экономической ситуации, находиться в состоянии, так сказать, дефолта или преддефолта. И поэтому, кстати, экономический прогноз, который S&P выдал по тому же самому рейтингу, был негативный. То есть это означает, что рейтинг 2+, он может еще и дальше пойти к снижению. Я лично думаю, что это снижение рейтинга, оно является каким-то особо тяжелым для Соединенных Штатов, потому что, в конце концов, их возможности финансовые базируются не на том, что какие-то страны вкладывают или не вкладывают в них инвестиции, базируясь на рейтингах агентства S&P, а на том, что они тупо печатают доллары, что это большая пирамида, которая все равно растет, и договоренности между республиканцами и демократами, которые не были достигнуты вовремя и чуть не привели к техническому дефолту, а это, соответственно, понижению рейтинга, о котором указывает S&P, на самом деле этого факта не отменяют. То есть доллары все равно печатаются, они все равно распространены повсюду в мире. И самое трагическое состоит не в том, что США там ближе или дальше находятся к техническому дефолту, а в том, что если этот дефолт не технический, а полный, действительно произойдет, то кинутым окажется по существу весь мир, который держит у себя доллары, то есть участвует вот в этой вот вселенской зеленой пирамиде. И именно поэтому это удерживает доллар на плаву, а это в конце концов оказывается гораздо большее влияние на экономику Соединенных Штатов и на ее рейтинг, чем вот это вот заявление агентства S&P. Я думаю, что агентство S&P в большей степени сыграло даже не на то, чтобы отразить объективно ситуацию в США, а сколько на то, чтобы повысить свою объективность и таким образом повысить свой собственный рейтинг. Во-первых, конечно, они о нем стали говорить повсюду в мире, как о единственном, кто осмелился это сделать, потому что, замечу, другие рейтинги агентства до такого шага как бы не дошли. Что, кстати, указывает на то, что они достаточно сильно связаны с американской политикой, и как бы мнение правительства США о том, стоит или не стоит публиковать такие вещи, на них оказывает гораздо больше влияния, чем какие-то объективные данные. А во-вторых, в этой ситуации, как говорится, конечно, легко прославиться. Потому что если уж в Соединенных Штатах происходит дефолт, потому что об этом ясно, он уже в двух шагах, так сказать, и близок, и вообще это должно, так сказать, уже начать всех беспокоить по-серьезному, и ни одно рейтинговое агентство, оценивающее экономическое состояние стран, на это не реагирует, то встает вопрос, естественно, к рейтинговым агентствам. А что за рейтинги такие вы считаете? Может, вы просто получаете указания из Министерства финансов, кому там рейтинги повысить, кому понизить, ну, естественно, из американского. И, исходя из этого, уже рассчитываете вашу ситуацию. Так что здесь S&P в значительной мере, в большей степени обелило себя, чем обличило Соединенные Штаты.
Я думаю, что так как у нас передача на самом деле, мы должны для наших слушателей, кроме вот абсолютно правильных, выверенных слов, которые емко отражают действительность, связанные с рейтингами, AAA, технический дефолт и все прочее, объяснить на предельно простом уровне существо проблемы. Действительно, экономика Соединенных Штатов самая большая в мире и самая, в общем-то, успешная, так сказать, по степени реакции на те или иные, так сказать, действия, те или иные вызовы. Но при всем при этом, это тоже надо признать, что американское правительство, исходя из вот этой колоссальной экономики, хочет выжать из нее максимум. То есть, благодаря тому, что экономика большая и сильная, они хотят влиять на весь мир, вести одновременно две войны в Ираке и в Афганистане. Они хотят, так сказать, содержать собственное население в исключительно таких мягких социалистических условиях, когда их бесплатно лечат, их поддерживают, им дают ипотеку под очень низкие проценты для жилья и многие-многие другие вещи. И в силу того, что колоссальная экономика и колоссальные траты правительства, которые существуют одновременно в этом мире, то возникают перехлесты. И эти перехлесты они пытаются закрывать вот этим самым печатанием долларов. И, так сказать, им самим, так сказать, и их населению достаточно сложно уйти от тех социалистических условий, очень мягких, очень комфортных, в которых они оказались. А население, надо сказать, начинает расслабляться по этому поводу. Негры начинают плодиться с такой большой скоростью, пуэрториканцы.
Да.
Да, и при всем при этом не работать. Они живут на социальных пособиях, и конца и края там не видно. Тем же самым занимаются латиносы, которые составляют уже солидный процент населения Соединенных Штатов. И вот этот вот процесс дебилизации, так сказать, общества, который движется семимильными шагами в Соединенных Штатах, он приводит к тому, что та самая знаменитая экономика, основанная на протестантской религии, на протестантской этике и на трудолюбии вот этого колоссального количества мелких кооперативов, она начинает, так сказать, ослабевать. И, так сказать, заполнить это пустыми бумажками, которые распространяет Уолл-стрит и еврейский капитал, достаточно сложно. Потому что на каком-то этапе начинают возникать проблемы. И эти проблемы, они возникают не только на уровне федерального правительства Соединенных Штатов, они возникают на уровне штатов. Мы знаем, что штат Калифорния постоянно лихорадит. Самый богатый, кстати, самый казалось бы, удобный штат. Но его лихорадит по поводу финансов. И не только на уровне штатов, не только на уровне коммун и отдельных графств, но и на уровне конкретных домовладений, конкретных семейных долгов. Потому что люди, которые взяли в ипотеку так сказать, очень приличную квартиру, заняли деньги на автомобиль, заняли деньги на обучение детей, заняли деньги на что-то, значит, надо понимать, что они находятся под колоссальным прессом неопределенности, потому что если кто-то заболел, кто-то потерял работу из семьи или что-то произошло неприятное, вся пирамида, это связанная с домом, с машиной, с обучением, все это рушится. И вот эти долги, зачастую невыплатные, а опять же, видя, так сказать, определенную социальную безответственность со стороны, опять же, негров и латиносов, которые объективно существуют в Соединенных Штатах, и которые тоже набирают долги с такой же скоростью, как и протестанты, значит, все это приводит, в общем, к серьезным проблемам уже на уровне банковской системы и общеэкономической. Это проблема. Как ее решать? Казалось бы, с одной стороны, есть республиканцы, которые говорят, ни в коем случае не дадим повышать налоги со стороны крупного бизнеса, и они беспокоятся о богатых, и в какой-то степени они правы. Они говорят, почему надо повышать налоги от тех людей, которые работают и которые зарабатывают деньги. Они свой налог платят. Там нет такого дурацкого регрессивного налога, как у нас в стране. Там прогрессивный налог. Но сверх налогов на богатство там республиканцы не дают вести. С другой стороны, находятся демократы, которые говорят, давайте мы сдерем налоги с богатых, но не будем затрагивать вот такие очень дорогие программы, как Medicare, связанные с медицинским обслуживанием. Не дают эту священную корову резать. Значит, истина, как всегда, посередине. Понятно, что надо и увеличить немного налоги, и срезать расходы на медицинскую поддержку, и на аппетиты Пентагона. Но договориться при этом они не могут, потому что выборная кампания у них на носу, и сложности эти приводят действительно к нечто подобному техническому дефолту. Я думаю, что здесь позиция России, как страны, повторяю, не Кремля, а России, она должна быть абсолютно прагматичной и очень близкой к китайскому подходу. Значит, мы должны беспокоиться о своих собственных деньгах, которые мы с дуру храним там под очень низкие проценты. Эти деньги надо переводить в другие активы, абсолютно понятные. Если говорить о валюте, это должна быть японская иена, это должен быть швейцарский франк. Это те валюты, которые тенденция к их росту, она была очевидна уже на протяжении, так сказать, последних 10 лет. И валюте надо хранить именно в этой. Надо хранить деньги в золоте, которое, так сказать, сейчас бьет исторические максимумы и, так сказать, является выгодным вложением для долгосрочных вложений. Надо говорить о долговых обязательствах других государств, которые более полноценные, той же самой Германии, там, которые работают хорошо. И вот этой реакции и этого четкого анализа со стороны российского руководства мы не видим. Вот меня пугает в этой ситуации не то, что американцы там хуже, лучше. Они ведут свою политику очень сложную. Они как... Наши ведут себя безобразно в этой ситуации. Вот это является проблемой для российского общества.
Ну, я-то думаю, что, конечно, российское правительство хранит в американских долговых обязательствах свои деньги не сдуру. Потому что фактически это метод и способ подкупа американского правительства. Причем подкупа не в виде конкретных взяток, как это принято в России. Здесь откат, как говорится, должен идти конкретно в карман тандему. В американских условиях взятка правительству состоит в том, что деньги хранятся в его обязательствах. То есть фактически оплачиваются российской нефтью, которая экспортируется, значит, по трети своей стоимости. А остальное все переходит через систему вот этих вот так называемых стабилизационных фондов. Фондов развития и так далее, и так далее. Американские долговые обязательства, которые фактически являются одалживанием тех же заработанных России денег Соединенным Штатам под символические проценты. Потому что проценты там типа 2%. Как вы понимаете, в мире сегодня это процент символический. Это способ подкупа для того, чтобы американское правительство, ну, не очень ретиво выступало за то, чтобы, так сказать, в Москве власть была какая-то более похожая на демократию, а не на полицейское фашистское государство, которое оно фактически является сейчас. Вот американское правительство, если вы заметите, оно как бы какие-то движения по этому поводу делает. Вроде бы каким-то чиновникам въезд в США запрещает. И какой-то даже от этого протест идет из Кремля. В общем, такая буря в стакане воды. Но существенных каких-то мер, которые принимались бы по отношению вот к такого рода партнерам, какие они принимали другим государствам, тем не менее не наблюдается. И это не наблюдается не потому, что у Штатов нет возможности применить такие меры, а потому что они, грубо говоря, получили взятку от Кремля в виде вот этих вот самых долговых обязательств, которые подпирают таким образом доллар. Это одно замечание, которое я хотел сделать. А второе стоит в том, что когда говорим о том, что американская экономика там самая большая, самая крупная в мире, тут надо делать несколько оговорок, очень серьезных. И первое из них состоит в том, что где-то начиная еще с 70-х годов объем промышленного производства в Соединенных Штатах реально стал снижаться. Вот если вы посмотрите старые статистические справочники, ну, например, 50-х, 60-х годов издания, да, кстати, как наши, так и зарубежные, то вы обнаружите, что все данные по экономике стран, они сравнивались там в натурально конкретных показателях. Количество произведенного металла, автомобилей, там, руды, добытой нефти, я не знаю, в общем, вот все те материальные богатства, которые реально составляют основу, экономическую основу страны. Напомню, что это было как раз то время, когда экономика Соединенных Штатов занимала 25% мировой, являлась. Вот она являлась 25% мировой экономики как раз в то время, когда она что-то производила реально. И это было непосредственно после Второй мировой войны. Тогда о том, чтобы эти натуральные показатели заменять какими-то другими искусственными, речи даже и не шло. Проблема возникла в начале 70-х годов, когда стало ясно, что производство выгодно, во-первых, экспортировать в более дешевые страны, где более дешевая рабочая сила, а заняться самым прибыльной частью процесса в экономике – это печатание бабок. Вот эти вот самые, так сказать, зеленые фантики стоимостью 3 цента, по-моему, максимум за штуку и с номиналом $100, знаешь, они как бы являются собой самый активный экономический процесс. А если они напечатаны еще и виртуально, то есть являются безналичными, да, то фактически стоимость, как говорится, работы ноль, а все остальное, так сказать, является чистой прибылью. В любой капиталистической системе эта прибыльная деятельность должна была быть...
Ну, не совсем ноль, Валер. Обама произвел очень много телодвижений, так сказать, в течение последних полутора месяцев, когда убеждал Конгресс и Сенат для того, чтобы ему разрешили поднять долг еще на 2,5 триллиона баксов. Это он старался, он произносил слова.
Что работа Обамы
должна... Пил кофе, нервничал, так сказать.
Я имею в виду как раз начало процесса, то есть 70-е годы, когда это только начало происходить. И вот именно тогда американскими экономистами было введено совершенно новое экономическое понятие – валовый внутренний продукт. Вот до этого времени его не существовало. А тогда оно подавалось как некое экономическое открытие о том, что на самом деле Экономики надо сравнивать не по реальным показателям, вот чего они произвели, там, чего они сделали, а в совокупности с объемом оказанных услуг. То есть, что ты кому что-то продал. При этом оказывается, что если продажа совершилась несколько раз подряд, то значит все это вместе в совокупности, оно умножает вот этот вот валовый внутренний продукт. И вот теперь с американской подачи, вначале, кстати, советское государство, оно активно сопротивлялось изменению этого валового внутреннего продукта. И когда США начинали мерить это все в ВВП, у нас продолжали это измерять в натуральных показателях и исчислять экономики других стран, тоже исходя из натуральных показателей, то есть по-честному, да? Но на сегодняшний день, поскольку американская точка зрения в связи с победой в холодной войне, она оказалась доминирующей, все как бы исчисляется вот в этом вот валовом внутреннем продукте. А фактически речь идет о фиктивном капитале. То есть деньгах, которые многократно обращаются и таким образом надувают как бы показатель, но которые вовсе не являются продуктом экономики в буквальном смысле слова, то есть свидетельствует о экономической силе страны. Поэтому, когда мы говорим о том, что США это самая крупная экономика в мире, надо понимать, что это еще и самая крупная фиктивная экономика в мире. Причем она такой начала становиться, вот начиная с 70-х годов, когда реально промышленное производство стало в стране падать. Ведь действительно, если кто-то помнит еще 70-е, 60-е годы, вот тогда американские автомобили, безусловно, считались лучшими в мире. Я имею в виду легковые. Да и грузовые тоже. Вот сейчас это не так. Ну, просто не так и все. И это каждому ясно. Понимаете? Это ясно и по отдельным маркам, так сказать, и по совокупности автомобильного рынка в целом, и потому что США уже давно не первая автопроизводящая держава. Я не говорю, что автомобили – это стержень прогресса, да, но в какое-то время наличие сильной автомобильной промышленности рассматривалось как идентичное, так сказать, техническому состоянию страны.
И также они проиграли по электронике все японцам, тайваньцам, сингапурцам, кому угодно, так сказать, электроника, то, что связано с телевизорами, с компьютерами, с бытовой техникой, так сказать, они проиграли и Южной Корее, и Японии, кому угодно.
Ну да, то есть когда-то это был импорт технологий, мол, так сказать, мозги остаются в Соединенных Штатах, а дальше все импортируется, так сказать, производство. Потом постепенно вслед за производством ушли и мозги. Точнее говоря, они выросли на месте, и оказалось, что, в общем-то, так сказать, американским мозгам с ним конкурировать становится все сложнее и сложнее, чтобы не сказать, так сказать, не происходит совсем. Короче говоря, из всех тех отраслей, которые когда-то являлись сильными для Соединенных Штатов и составляли основу их экономического могущества, на сегодняшний день остается сильной только одна – это вооружение. Вооружение, так сказать, сильно потому, что, во-первых, на него тратятся.
Нет, ну и, Валер, ну и средства массовой информации. Все-таки ну, система.
Но все-таки это виртуально, да, СМИ, информация.
Нет, ну виртуальным это является как раз очень серьезным компонентом тех самых вооружений, о которых ты говоришь.
Ну, наверное, я соглашусь с тобой, что это является серьезным компонентом вооружения, но еще более серьезным компонентом вооружения являются сами вооружения. То есть для того, чтобы их, во-первых, продавать за границу, требуется, так сказать, мощный военный кулак, а во-вторых, для того, чтобы поддерживать всю эту пирамиду в целом, вот долларовую, опять же, требуется сильная дубинка, чтобы никому, так сказать, не было повадно с нее схильнуть. Вот, по сути дела, вот эти вот два кита, информационный и военный, они на сегодняшний день поддерживают эту пирамиду. При этом очевидно, что для ее поддержания требуется все больше и больше усилий, потому что все больше и больше центров вмешательства, в которые влезли Соединенные Штаты, из-за которых, кстати, и произошло повышение этого государственного долга, они проявляются. Это та же проблема с Ираком, это война с Афганистаном, это война с Ливией, в которой Соединенные Штаты как бы стоят на заднем плане, но именно стоят. То есть фактически это уже война на три фронта. Это многовато. Вот, это многовато даже для такой, так сказать, большой, сильной и наглой страны. Вот, поэтому в действительности проблема дефолта, она напрямую связана с тем, в какие еще авантюры готовы влезть Соединенные Штаты, и насколько они активно готовы выпутаться из этих авантюр. И вот, судя по всему, при отсутствии того политического противовеса, которым являлся Советский Союз, у Соединенных Штатов больше нет серьезных стимулов для того, чтобы из этих авантюр выпутываться. Кажется, что people и так схавает. с Россией тут все порешено, тут свои коррупционные слои, так сказать, с Китаем так или иначе зависит от американского рынка плюс тех долларов, которые он держит. В общем, короче говоря, все это вместе позволяет как бы американскому долларопечателю все больше, печатателю все больше и больше наглеть. То есть вот предел в этой наглости уже как бы не намечается. Я замечу, что всего лишь 40 лет назад, когда наступала схожая по критичности ситуация, допустим, с Вьетнамской войной, то было понятно, что до определенного момента можно конкурировать, так сказать, дальше вваливать свои ресурсы. А после этого уже понятно, что вваливать больше нельзя. Надо сворачивать операцию в Вьетнаме. И вот прикиньте, что вьетнамская операция была гораздо более локальной по отношению ко всем тем войнам, которые ведут Соединенные Штаты сейчас. Что, собственно, и обуславливает вот и уровень этой наглости, и, собственно, размеры объема дефолта, на которые Соединенные Штаты сегодня способны и готовы.